Оно, прошлое, уже не существовало самостоятельно. Оно виделось сквозь сегодняшний день, сквозь его, Федора Ксенофонтовича, душевное смятение. Многое из прошлого казалось маленьким, до мизерности, будто смотрел на него в бинокль с обратной стороны. Однажды они поссорились с Ольгой из-за того, что Федор Ксенофонтович приобрел путевки на курорт в Крым, а не на Кавказ, как этого ей хотелось. Боже, какая поднялась в доме буря! А потом, по пути в Крым, он в Харькове по оплошности отстал от поезда, в пижаме, без копейки денег. А Ольге почему-то подумалось, что назло ей отстал. Ох и характер у женушки! Сейчас смешно вспоминать обо всем. Или воскресить в памяти его, Федора Ксенофонтовича, тревоги в 1937-1938 годах. В Испанию, где он был военным советником, докатились слухи об арестах на родине среди военного руководства, о суде над Тухачевским, Якиром и другими видными военными деятелями. Впрочем, те тревоги были серьезные, черные. Потом он говорил Сене Микофину, что его, Федора Чумакова, подобная участь миновала потому, что находился на фронтах республиканской Испании. Хотя и самому верить в это не хотелось. Тем более, что вскоре партии были приняты надлежащие меры ко многим из тех, кто санкционировал незаконные аресты. Сложно складывалась судьба трудового народа, взявшего в свои руки власть всего менее двух десятилетий назад. Понимание этого помогало тогда жить генералу Чумакову. Солнце разума рассеивало мрак, высветливало самые укромные уголки его души, куда прямой луч не попадал. И тогда он, зашедший в своих сомнениях даже слишком далеко, спохватывался, усмирял свои чувства, навеянные чаще всего событиями дня и неумением вовремя оглянуться туда, где те события брали начало. Ведь в самом деле нельзя было забывать, что с победой Великой Октябрьской социалистической революции, с низложением Временного правительства России и переходом государственной власти в руки Советов рабочих и крестьянских депутатов, рухнула власть буржуазии и помещиков. В созданном советском государстве стал диктовать свою волю пролетариат. Раскрепощенный народ зашагал по новым неизведанным путям, горячо уверовав в законы общественного бытия, открытые Марксом и Энгельсом. Ленин сумел в эпоху империализма на всю глубину всмотреться в классовые сдвиги общества и обогатить марксистское учение о социалистической революции, решил вопрос о союзниках пролетариата. Партия большевиков как бы проводила тогда пальпацию народных чувств. Новая верховная власть, исходя из интересов народа, издала целый ряд декретов, согласно которым вслед за национализацией земли, ставшей всенародной собственностью, национализировались торговый флот, внешняя торговля, частные железные дороги, вся крупная промышленность. Сие означало, что силы буржуазии, помещиков, реакционного чиновничества и контрреволюционных партий были в корне подорваны. Была сломлена экономическая мощь свергнутых эксплуататорских классов. Все ясно, как дважды два, свято и нравственно, ибо основано на законах справедливости. Да, но ведь нравственность – естественная форма человеческой воли и выражение духовных канонов личности. А сколько же тысяч и тысяч человеческих личностей, составлявших собой разрушенное пролетариатом буржуазное общество, у которых были отняты земли, банки, железные дороги, промышленные предприятия, имения, подобно как и Архангельское, где он сейчас лечится, расплескалось словно вешние воды по необъятным просторам континентов земного шара. Огромное же большинство их осталось в границах бывшей Российской империи. затаилось, прижилось, выжидало, надеясь на возврат старых порядков. Многие, исходя из своего понятия нравственности, способствовали тому, чтобы воскрес старый мир, потихоньку подсыпая песок в оси, на которых вращались колеса движущегося по путям развития молодого социалистического государства. Иначе и быть не могло. Они тоже личности, но со своими духовными канонами, со своим пониманием справедливости и нравственности. Федор Ксенофонтович предполагал, что были такие и в армейской среде, были на руководящих постах в партии, в следственно-судебных органах и органах государственной безопасности, на командных постах, в народном хозяйстве, везде. Ведь у них были образованность, опыт, которых так не хватало рабочему классу и крестьянству, еще только рождавшим свою кровную советскую интеллигенцию. И было также не исключено, что зерна раздора между отдельными военными величинами прорастали со времен гражданской войны, а между партийными деятелями с еще более отдаленных времен, когда в партии большевиков вырабатывались положения о диктатуре пролетариата и о переходе от буржуазной революции к социалистической. Враги намеренно неистовствовали в усердии разоблачений, опираясь на негодяев, карьеристов, завистников, людей типа Рукатова. Случались и сведения партийных и иных счетов, отчего весы правосудия, попав в руки недостойных или заблуждавшихся, начали давать отбой. Тяжкая беда постигла многих невиновных, беря, однако, начало в виновности виноватых. Пусть с запозданием, но опомнились, начали разбираться и исправлять ошибки, но сколько изломанных человеческих судеб! В души многих посеяны черные семена страха, неверия и ненависти. Нет, это далеко не случайные мысли, приходившие в голову генералу Чумакову на госпитальной койке, много испытавшему и израненному в боях с фашистами. Федор Ксенофонтович убежден, что подобные непростые вопросы рождаются сейчас не у него одного. Рождаются потому, что стало ясно, немецко-фашистские войска на всех главных направлениях советско-германского фронта добились значительных стратегических успехов. Над советским государством нависла смертельно опасная угроза. Это тот самый критический момент, когда могут дать знать о себе внутренние враги советской власти, если они притаились среди народа. Почему же он, генерал Чумаков, в своих воспаленных мыслях сплетает сейчас воедино прошлое и сегодняшнее, свои личные, семейные боли с тревогами, вызываемыми событиями на фронте? Почему вся отшумевшая и нынешняя жизнь смешалась в общую тяжесть, так невыносимо давящую на сердце? Ему казалось, что за ним тащится целый эшелон мыслей и сомнений, и каждый вагон этого эшелона катится по путям, проложенным его Чумакова воображением, без сцепления друг с другом. В любую минуту эшелон мог свалиться под откос, или вагоны могли наскочить на путевые стрелки, которые разведут их в разные стороны. Когда Федор Ксенофонтович терял нить своих размышлений, он возвращался к их изначальности, чтобы все-таки отыскать главную причину охвативших его тревог. Тревоги ли? А может, подсознательный испуг сердца? Генерал Чумаков замечал за собой такое. Случалось, что испуг приходил от ощущения опасности, от понимания ее реальности и неотвратимости. А бывало, что мысль еще не постигла пути опасности, а сердце уже испугалось. Нет, не из робкого десятка был Федор Ксенофонтович, просто ему было присуще все человеческое, разве что увереннее других управлял он своими чувствами и умел определяться, где находятся его мысли, у подножия постижения истины или уже на вершине. Когда оказывался на вершине, то, естественно, проницательнее видел с нее пути, куда дальше устремлять ищущую мысль и направлять действия. И вдруг озарило. Эта его очередная тревога начала зарождаться еще под Вязьмой, когда генерал Рокоссовский, прощаясь с ним, сказал: «Я там, в штабе фронта, слышал, что тебе приписывают самовольный взрыв смоленских мостов». Слово «приписывают» уже звучало зловеще и несло в себе опасность, тем более, что он действительно советовал начальнику смоленского гарнизона полковнику Малышеву немедленно взорвать мосты, заверив полковника, что он, генерал Чумаков, готов вместе с ним нести за это ответственность, если о таковой встанет вопрос. И сейчас Федор Ксенофонтович уже был убежден, что вопрос встал, и Малышев держит ответ. А тут еще распущенный Рукатовым слух, что кто-то из наших военных видел, как он, генерал Чумаков, якобы сдавался фашистам в плен. Но это лишь начало тревог. Могуче пульсирующий родник мыслей, упрямо растекающихся по двум направлениям. Во-первых, Чумакову казалось, что он без труда отметет чьи-то злонамеренные измышления о его сдаче в плен. Вздор есть вздор. Во-вторых, Федор Ксенофонтович был также убежден, что сумеет кому угодно доказать безусловную необходимость взрыва мостов через Днепр в черте Смоленска в ночь на 16 июля, когда противнику удалось захватить южную часть города. Хотя, впрочем, есть тут над чем и призадуматься. Сейчас такое адское время, что нетрудно спутать виновного с невиновным. Ведь обновленный в первых числах июля военный совет Западного фронта нашел возможным предать суду военного трибунала не только бывшего командующего генерала армии Павлова и бывшего начальника штаба генерал-майора Климовских, но и целую группу подчиненных им должностных лиц в высоких званиях. Они-то, небось, тоже не лыком шиты, умеют мыслить, знают законы и в состоянии доказать свою невиновность, вытекающую хотя бы из своей подчиненности командующему и начальнику штаба. Но вдруг виноваты? Вдруг есть обстоятельства, которые ему, генералу Чумакову, неизвестны? И тут еще одна мысль холодной саблей полоснула по сердцу. Не усмотрело бы высшее руководство, что все случившееся на Западном фронте явилось следствием усилий своего рода пятой колонны. Но ведь это абсурд. И да, и нет. Федор Ксенофонтович хорошо знал отданных под суд генералов Павлова, Климовских, Клыча, Григорьева, Коробкова. И о каждом мог сказать, как о самом себе: умрет, но не изменит родине. Но все-таки случилось то, что случилось. Армия Западного фронта в первые же дни войны оказались без надлежащего управления, понесли огромные потери, оставили врагу склады, базы и уступили ему обширную территорию. Значит, кто-то должен нести ответственность за случившееся, тем более, что на смежном Юго-Западном фронте встретили врага более организованно. Значит, генерал Чумаков, не зарекайся, что и за тобой нет никакой вины.